Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона Мария Мелькова из Русско-Сербского братства святых царя Николая и владыки Николая. Как всегда, во время августа мы вспоминаем годовщину начала Первой мировой войны. Мы знаем, что она длилась 5 лет, и то, что в прошлом году были широкомасштабные торжества, не значит, что мы о ней уже опять забыли до следующего 100-летнего юбилея. Думаю, что эта Великая война, которая называлась в свое время в России Второй Отечественной, явилась предтечей многих грозных событий XX века и XXI века, узлом противоречий, который вот только до сих пор распутывается. И сейчас мы видим множество событий, которые в какой-то мере отражают те события, произошедшие 100 лет назад, и нам поэтому необходимо к ним возвращаться. Я хотела бы прочитать текст святителя Николая Велимировича Жичского и Огрецкого, более известного у нас как святитель Николай Сербский, который он произнес в 1916 году в Лондоне. В то время у него была миссия, благословленная Сербской православной церковью и сербским правительством, рассказывать на Западе правду о сербском народе, о войне, которая началась, как считают, по вине Сербии, хотя это было совершенно не так. И вот он собирал людей, например, даже таким образом, что в Гайд-парке начинал играть на сербской флейте, люди собирались, и он говорил вдохновенные речи о сербском народе, о роли сербских войск в этой войне. В общем, был третьей армией, как называли его, был на Западе. И благодаря этой армии Сербия оказалась в числе победителей в Первой мировой войне. Итак, святитель Николай Велимирович. Трагедия Сербии. Посвящается памяти всех врачей и санитаров, положивших жизни своя за Сербию. Блажен, разумевай, на нищий у Бога, в день лют избавит его Господь. Псалом 40, стих 1. Современный Навуходоносор. Нет ничего более возвышенного, чем трагедия. Счастливый вальяжный Юпитер на Олимпе по сравнению с прикованными цепями Прометеем выглядит обычным смертным. Аристофан и Мольер, писавшие комедии, никогда не сравнятся с Шекспиром, писавшим трагедии. Смех зачастую обесцвечивает душу, в то время как слезы всегда очищают ее. Кажется, что со времен древнего Израиля ни у кого не было такой трагичной судьбы, как у сербского народа. Здесь, в Англии, на каждом шагу слышны разговоры о трагедии Сербии. Однако есть различия между тем, как говорит о сербской трагедии англичанин и что думает о ней серб. Англичанин думает лишь о нынешних тяжких обстоятельствах, в которых оказалась Сербия, а серб держит в уме всю сербскую историю. Современное положение Сербии и вправду ужаснее любой трагедии, какую только можно себе представить. Навуходоносор разорил Иерусалим, осквернил народные святыни, ограбил и угнал израильтян со всего Сиона на берега Вавилонских рек, оплакивать свое прошлое и отчаиваться о будущем. От Навуходоносора, слепого почитателя мрачных богов Ваала и Астарты, ничего другого и ожидать было нельзя. Он поступил так, как думал и говорил. Он не был приверженцем Христа, как кайзер из Берлина. Он не омывал каждый великий четверг ноги 12 старцев, как его апостольское величество, император из Вены, Servus Servorum Dei, то есть раб рабов Господних. Несмотря на то, что Навуходоносор не был падишахом, сыном пророка и слугом Аллаха, он не был лицемером, а это достоинство. Легенда гласит, что он был превращен в вала. Ему, разорителю Израиля, этим только оказали честь, ибо что может быть чище, почтеннее и праведнее работающего всю жизнь вала? Однако последователи Навуходоносора из Вены, Берлина, Царьграда и Софии, разорители Сербии, ни в коем случае не заслуживают чести быть превращенными в валов. Их метаморфоза должна стать не наградой, но наказанием, не почестями, а позором, ибо они разорили Сербию, убили множество слабых, беззащитных детей и недужных стариков, бесчестили женщин, ограбили города, пировали на развалинах и на пепелищах Сербии, на слезах и на крови. При этом они вершили свои злодеяния не во имя языческих богов Ваала и Астарты, но во имя Бога праведного, великого Бога-человека Христа и во имя Аллаха. Мне не хотелось бы описывать здесь нынешнее положение в Сербии. Всякому здравомыслящему человеку, любому непредвзятому взгляду, каждому сочувствующему сердцу оно ясно. Сегодня на сербской сцене играется ужаснейший акт сербской трагедии. Поистине страшная картина. Зима, мрак безлунной ночи, стужа, безлюдие, развалины. Но это лишь один акт трагедии. Вся сербская история – трагедия. Причины нашей трагедии кроются в нашем географическом положении, а также в особенностях национального характера, что верно для любой героической личности. Сербия всегда кому-то поперек пути. Каково наше географическое положение? Мы стоим на пути, весьма важном пути, из Европы в Азию. А вы вспомните, что герой трагедии всегда кому-то поперек горла, всегда кому-то мешает. Рождение сербской трагедии обусловлено в первую очередь географией. Воин, прячущийся в углу, никогда не окажется в таком тяжком положении, как витязь, принимающий бой посреди улицы. Турки и болгары напоминают человека, забившегося в угол. Они защищены своим географическим положением. Наступая из Азии, турки до Царьграда, до захвата Болгарии и Греции должны были покорить Сербию. Косовская битва между сербами и турками определила судьбу не только Сербии, но и Греции, и Болгарии, и Румынии, словом, всего Балканского полуострова. Мы стояли на пути турок, а другие народы в стороне, в углу. Поэтому турки постарались одержать решающую победу над сербами, прежде чем двинуться на Царьград, на Болгарию, на Румынию. Сначала они одолели короля Вукашина на реке Марице, но потерпели поражение на Плочнике от воеводы Милоша. Наконец, они окончательно победили князя Лазаря на Косовом поле в 1389 году. Когда пала Сербия, пали целиком Балканы. Но когда Сербия стала свободной, освободились и Балканы. Сербия последней попала в турецкое рабство, но первая освободилась, первой воскресла. Сербия была, да и сейчас является ключом к Ближнему Востоку. Этим ключом можно открыть и закрыть врата Балкан и даже врата Европы и Азии. Сербия, как сфинкс, лежала на пути турок и их прорыву на запад. Османскому «Дранг нах вестен», то есть прорыву на запад, отвечала: «Ваш путь только через меня». А сегодня Сербия, как сфинкс, преграждает путь немцам на восток и говорит Тевтонскому «Дранг нах остен», то есть прорыву на восток, «только через меня». Сегодня Сербию топчут сапоги европейских завоевателей-христиан, как 5 веков назад топтали османские завоеватели из Азии. Больно видеть, как народ Шиллера, великого апостола свободы и духовной красоты, следует тем же отвратным путем, что и турки до них. Однако человеческий эгоизм остается тем же, независимо от того, кроется ли он под полумесяцем или под крестом. Не могу сказать, какое страдание для Сербии было тяжелее. То ли дикий прорыв багдадского ислама на запад, то ли берлинско-венское ложно-христианское стремление на восток. И все же, если вы сегодня спросите любого в Боснии об условиях жизни, получите недвусмысленный ответ. Под турками жить было гораздо легче, чем под властью Австро-Венгрии. Тот же ответ можно услышать и в остальных областях, населенных южнославянскими народами – в Хорватии, Словонии, Далмации. Почему? Может быть, потому, что наша искренняя славянская душа, выбирая из двух зол, всегда предпочитала иметь дело с волком, чем с лисицей. А еще, возможно, потому, что правление религиозного богобоязненного турка должно было быть праведнее и мягче, чем власть научного вероломства и атеистической непреклонности немцев и их преданных слуг, венгров и болгар. Хотелось бы напомнить, что сэр Оливер Лодж, гордость британской науки и почетный житель вашего города, в своей работе «Война и после» вынес совершенно другое мнение о Турции и Австрии. Он пишет: «Тысячу раз жаль, что в эту позорную войну вовлечена Австрия, ибо видно, что она весьма гуманно обращалась со своими провинциями. Говоря же о Турции, он называет турок жестокими и жадными завоевателями». Как большой почитатель сэра Оливера Лоджа, я не могу ему противоречить, однако как сосед Австрии и Турции, 35 лет проживший с ними бок о бок, я могу от своего имени и от имени своего народа сказать так. Если Господь пожелал бы запрячь нас в чей-либо хомут, мы выбрали бы скорее турецкий, чем австрийский. но лучше бы Господь превратил Сербию в озеро, чтобы спасти ее от любого ярма. Говоря о внешнем положении Сербии, я имею в виду не только наше географическое положение, распявшее нас, сербов, сельский пастушеский народ, спустившийся некогда с Карпат на равнины Дуная и Савы, со своей деревенской простотой, радостью и наивностью. Внешнее положение Сербии зависит точно так же от того, что остальной мир думает о нас. Да, очень важно, а иногда и определяюще, что люди думают о нас. Разве и сам Иисус Христос не спрашивал, что люди думают о нем? Турецкое нецшанство. Турки всегда считали, что сербы – самые ярые бунтовщики, вулкан, постоянно угрожавший Османской империи, ибо янычары, неустрашимые защитники падишаха и его державы, были в прошлом сербскими детьми, насильно уведенными в Царьград и воспитанными там. Один из султанов говорил: «Вся моя империя от Мекки и Медины до Шумадии благоухает, как розовое масло в раю. Только из Шумадии, то есть центральной Сербии, вечно потягивает порохом, как из мастерской шайтана». Турки удивлялись, почему мы, сербы, не можем быть мирными под их властью, как другие покоренные народы, а мы им отвечали: «Как можно быть спокойными в оковах, когда вокруг несправедливости и насилия?» Мы часто восставали. Были бунты большие и малые. Во время мелких бунтов турки нами пренебрегали, они нас недооценивали. Но когда началось первое освободительное восстание около 100 лет назад, в 1804 году, они стали нас бояться. И пока они нас презирали, они о нас молчали. Но когда стали нас бояться, то начали распространять о сербах ложные обвинения, очерняющие нас перед Европой, перед непосвященными в суть дела людьми. Выражение «турецкая ложь» стало нарицательным в сербском языке. «Сербы — лишь банда воров и разбойников», — говорили турки изумленной Европе. «Не вмешивайтесь, Сербия — наш внутренний вопрос». Наши восстания были оплачены слишком дорогой ценой. Выдающиеся вожди народа были убиты, повешены, сожжены. Белградская крепость напоминала лес из кольев, на которые были посажены виднейшие сыны сербского народа. Днем по тому жуткому лесу прогуливались турецкие дахии и аги, а ночью там бегали псы, слизывавшие кровь, и тайком пробирались матери мучеников, чтобы увидеть своих дорогих сынов и оплакать их, отогнать собак и попытаться выкрасть тела, чтобы похоронить. О, как благословенна была та кража, как оправдана любой религии! Турецкий девиз гласил: «Нужно перебить всех сербов, мужчин и женщин, а детей моложе 7 лет оставить. Когда подрастут, станут наши покорные раией», то есть подданными, стадом. Египетский фараон был гораздо последовательнее, когда решил уничтожить всех новорожденных Израиля в надежде дождаться увидеть, как постепенно вымрет весь тот народ. Истребление сербского народа турками в начале XIX века было не устрашающим словом, но официальной политической программой. Не забывайте, очень вас прошу, что эту кровожадную программу турецкие дахии методично и неуклонно приводили в исполнение как раз в то время, когда великий Пит красноречиво, с воодушевлением, выступал в парламенте против рабства чернокожих. Однако турки и Господь Бог предполагали разное. Господь вмешался и спас Сербию, как некогда спас народ израильский. Австрийская дерьер-пансе. Задняя мысль. Ну а теперь, что думает о нас, сербах, Австрия? Почти то же самое, с той лишь разницей, что Австрия считала: турок следует прогнать в Азию и взять власть над христианскими Балканами в свои руки. Австрия провоцировала и помогала нам в малых стихийных бунтах против турецких угнетателей не для того, чтобы дать нам свободу, но чтобы выставить в дурном свете империю султана в глазах Европы. Однако стоило нам освободиться своими силами и своим духом, как Австрия воспротивилась нашей свободе. Как некогда она разоблачала и осуждала турецкую тиранию на христианских Балканах, так теперь она хочет казнить и поставить под вопрос сербскую свободу. Не составляет труда высмеять и обмануть одну малую аграрную страну, которая вызывающе встала между двумя великими империями – империей султана с одной стороны и австрийского кайзера с другой. Крошечная Сербия походила на бедную лачугу между двумя огромными лондонскими отелями. Досужим людям из Вены было легко смеяться над нашими деревянными церквами и над нашими неотесанными священниками, над нашими школами в портняжных мастерских, над нашим парламентом в одном скромном монастыре, над нашими неграмотными князьями и государственными министрами в деревенских тулупах, над нашими генералами без золота и принцессами, которые придут и ткут. Мы надеялись поучиться чему-нибудь у наших братьев во Христе, но наталкивались лишь на презрение и насмешки. Насмешки и угрозы. Угрозы словами. «Проглотим вас». Мы убеждали их, что нас нельзя проглотить. Советовали вспомнить, как морское чудовище проглотило Иону. 5 веков мы были в зубах азиатского чудовища, но сегодня нам снова светит солнце. Неужели и ваши христианские апостольские челюсти надеялись держать нас дольше 5 столетий? Берегите свои зубы, дорогие братья во Христе, ибо мы крепкий орешек. Можете поломать свои зубы, и нам было бы очень вас жаль. Так шептали мужики из крошечной лачуги, притулившейся между 2 огромных фешенебельных отелей. Принуждение приводит к трагедии, особенно когда 2 монстра нападают на беззащитного. Французско-русская политика. Что же думала о нас Россия? Россия огромна, это великое светило, а свет всегда имеет тень. Россия свет думала. Сербское освободительное восстание предвещает прекрасное будущее Балканам. Как христианская славянская страна, я должна помочь сербскому населению. Однако Россия тень ответила: «Нет, мы не можем преследовать такую безнадежную цель. Мы не можем ссориться с Турцией. Вы, братья сербы, обратитесь в Вену, ибо если мы вам, как славяне, поможем, то поссоримся с венским кайзером». А кайзер издевательски ответил на наши просьбы: «Вы славяне, так обращайтесь за помощью к вашим братьям по крови, к русским». Однако после долгих размышлений Россия все же решилась помочь нам, но совсем немного, одним мизинцем. Более 70 лет она придерживалась того своего решения. Мы были благодарны и тронуты той малой помощью, которую она нам оказывала. Мы говорили: «Слава тебе, добрая сестра наша». И, вздохнув, спотыкаясь, падая и поднимаясь снова, пошли в одиночестве по своему кровавому пути, но с песней. Однако после 70 лет нашей борьбы и танталовых мук Россия родила дочь по имени Болгария. Счастливая мать очень радовалась, обрадовалась и дочка. Тогда обе, и Россия свет, и Россия тень, постарались как можно больше сделать для новорожденной. Теперь обе России объединились и составили план расширения Болгарии, почти не только за счет Турции, но и за счет Сербии, своего самого преданного друга и соратника при освобождении Болгарии. На Берлинском конгрессе русский представитель сказал сербскому посланнику: «Идите и разбирайтесь с Беконсфельдом, Бисмарком и Андраше». Но они снова отправили его к князю Горчакову. Тогда наш посланник, униженный и пристыженный, вернулся в свою малую лачугу. Сербия продолжала возмущенно вопрошать: «Есть ли вообще на свете настоящие друзья?» Земля хранила молчание. Тогда несчастный народ обратил взоры к небу и скорее сердцем, чем очами, прочел на небесах слова: «Не бойся, малое стадо, я твой друг». А что же Франция думала о нас? Наполеон поражался нашей храбрости и упорству в борьбе за свободу. Однако и он, как венский зять, водил дружбу с султаном. Поэтому и Наполеон, беспокоясь скорее о своих интересах, чем о освобождении народов, не заботился об убогой лачуге настолько, сколько об огромных отелях, душивших ее с 2 сторон. Во времена князя Михаила мы горячо и искренне желали сблизиться с Францией. Однако от Наполеона III, главного творца свободной объединенной Италии, было бы слишком требовать еще один благородный жест, чтобы создать свободную единую Сербию. В новом периоде франко-русского союза французы смотрели на нас русскими глазами, а русские болгароманы нашли себе во Франции множество единомышленников. Чистая совесть Англии. Что думала о нас Англия? Английский народ и господин Гладстон думали о нас очень хорошо, однако Сербия не была в зоне интересов Англии, поэтому многие люди в этой стране вообще не вспоминали о Сербии. Однажды, несколько лет назад, мы, сербы, совершили великий грех, убили 1 человека и его супругу, 1 короля и королеву. Англия первой бросила нас камень и последней прекратила побивать нас камнями. Мы не злились из-за этого на Англию. Мы больше стыдились самих себя. Мы всегда испытывали 2 чувства в отношении Англии – почтение и страх. Когда Англия забросала нас камнями за наш грех, мы в страхе молчали. Мы не посмели просить прощения, мы скорбели и молчали. Тогда мы думали, но не решались сказать, о чем думаем. И только сейчас я решаюсь сказать об этом, но не как серб, а как священник Христа. Тогда мы думали, видите, как Англия спешит осудить наш грех. Конечно, она вправе осуждать, однако спешила ли она также оценить по достоинству и нашу праведность, наши добродетели на протяжении целого столетия тяжелейшей борьбы и страданий? Мы погрешили пред Богом и Англией убийством одного мужчины и одной женщины. Но кто бы посмел напомнить Англии, что турки, против которых мы боролись и которым она помогала более 100 лет, убивали каждый день и каждую ночь значительно больше, чем по одному мужчине и одной женщине. Они убивали наших братьев в Македонии и Старой Сербии. Да и в другом огромном отеле, рядом с нашей лачугой, в Австрии, с которой Англия в хороших отношениях, есть южнославянские области, притворенные в черную яму черного греха турецких властей под защитой христианского императора. Без сомнения, утешительно, что есть хоть одна цивилизованная страна, которая может в любое время протестовать против всякого преступления любого народа на свете. Однако нам хочется спросить, разве нас Англия создала, чтобы иметь право нас наказывать? Разве она нас воспитывала? Помогала ли она нашему освобождению и облегчала ли наши страдания? Убедилась ли она в добродетели нашего народа? Пока мы боролись на юге и севере страны силами мрака за луч света, была ли она с нами или на стороне тех мрачных сил? Имеет ли она право бросать камни в нас? Если она ответит «да», мне останется только сказать «аминь». И все-таки сейчас, в этот волнующий момент, я могу лишь констатировать, что сегодня английский народ разделяет трагедию сербского народа. Сегодня Великобритания плечом к плечу с Сербией борется против тех стран, с которыми британская дипломатия совсем недавно была в лучших отношениях, чем с Сербией. Враги Сербии – турки, болгары, австрийцы, немцы, венгры – сегодня враги и Британии. Сейчас британские солдаты своей кровью стирают то, что писали и говорили у вас о Сербии неосведомленные люди. Наряду с Англией и Россия играет активную роль в сербской трагедии. Она пытается подавить свое любимое детище – Болгарию, которой всего 37. Когда Россия ее создала, она была горда и счастлива, возвестив всему свету, что родила ангела. Многие и в Англии, и в других странах поверили в эти слова. Благородные братья Бакстон были не одиноки в своих заблуждениях. К сожалению, то был не ангел, а рогатый упрямый телец. Сейчас разочарованная святая мать хотела бы удушить собственное творение. И это русская часть нашей сербской трагедии.
Come on.
легенда. И в конце концов, мне хотелось бы ответить на вопрос, что мир думает о Сербии, словами одной сербской легенды. В древние времена на Рождество сошел с небес на землю архангел Михаил, собрал вокруг себя народ, наделил некоторых разными подарками и сказал: «Идите по этой дороге и раздавайте дары всякому, кого встретите или увидите». А как раз на обочине той дороги сидел закованный в цепи раб. Он был недвижим и нем, как каменное изваяние. Его окружали разные звери. Архангел Михаил незаметно пробрался вперед по той дороге, принял облик обычного человека и вышел навстречу людям в конце пути. Стал он спрашивать одно за другим: «Встретил ли ты кого-нибудь по пути?» «Нет», — ответил первый, — «я видел лишь какую-то корягу, обмотанную железными цепями, и множество зверей рядом. Звери бросились ко мне, рыча: «Дай дары нам!» Я и отдал им все дары». Тогда архангел спросил другого. «Нет», — ответил и второй путник, — «я видел лишь нечто непонятное из глины, а вокруг множество зверей, которые урчали: «Дай нам!» Я отдал дары им». Он спросил третьего путника. «Нет», — ответил третий, — «я видел лишь какой-то камень, напоминающий человека, и разных зверей вокруг, воющих. Отдай дары нам». Я все раздал им. Архангел Михаил разгневался и велел людям: «Идите за мной». Довел он их до того места, где пребывал раб, и спросил несчастного: «Кто ты, закованный в железо?» Ответа нет. «Но ты не ком глины?» И на этот раз нет ответа. «Но ты не камень?» Ответа нет. «Ты дух?» Ответа нет. «Тогда ты, может быть, человек?» Лик человека дрогнул, и он произнес: «Нет, я раб. Но как мне радостно слышать такой вопрос. Много лет я сижу здесь, и никто никогда ни на одном языке не назвал меня человеком, хотя бы шутки ради». Архангел забрал свои дары у зверей и отдал их рабу. Затем он обернулся к людям и с болью произнес: «Господь научил вас творить людей даже из металла, глины и камня. А вы сделали наоборот, превратили людей в металл, глину и камень. Бесрадостное это Рождество и мне, и вам». Тяжко вздохнув, архангел взлетел на небо. Явь, притворенная в сон. А теперь я попробую указать вам на некоторые внутренние причины нашей трагедии. Возможно, кто-то в этом зале скажет, что я держу вас слишком долго. Простите, но если бы я описывал сербскую трагедию, длившуюся 500 лет, не хватило бы и 500 минут. Какому-то сербскому рабу и смерть не была бы страшна, а вам сегодня вечером может грозить самое большее — задремать в удобном кресле под ярким электрическим светом и увидеть во сне трагедию одного народа. Впрочем, разве все это не похоже на сон? Разве все наши мечты не тени сон, как поется в одной нашей поминальной песне? Несколько лет назад я прочел в вашей газете, что англичане презирают, забывают и уничтожают все, что присуще им как нации. И это правда, как правда и то, что сербы имеют привычку притворять явь в сон, воспевать все, слагать песни о любых событиях, воспевать каждую жизнь и каждую смерть. Я никогда не встречал англичанина, который хвалился бы величиной, богатством и славой своей страны. И поэтому часто задавал себе вопрос, да знают ли они вообще географию? Понимают ли они, что их империя не некий четырехугольник, но круг, распростершийся по всей планете? Если они сравнят свою страну со Швейцарией или, к примеру, к Сербии, то увидят, что у них очень мало причин быть настолько скромными и недовольными собой. Разумеется, все выглядело бы совершенно иначе, если бы они сравнили свою державу с Марсом или Луной или Юпитером. Однако, что есть Англия, что Сербия, что есть все неприятности, которые мы называем империей? Лишь малые эпизоды во времени и пространстве. Основное отличие между англичанами и сербами состоит в том, что англичане пытаются свои сны притворить в явь, а сербы притворяют явь в сон. Что другое мог бы делать великий, свободный и невозмутимый народ, такой как англичане, если не свои сны, мечты, идеалы притворять в реальность? И наоборот, как мог бы сербский народ, порабощенный, угнетенный, веками презираемый, сохранить свое существование, если бы не относился к ужасной реальности, как ко сну, не считал бы кошмары жизни, пролетающей тенью, серой тучей, заградившей солнце? Великий поэт потерянного рая Мильтон утверждал, что быть слабым нельзя ни в деле, ни в страдании. Мы, сербы, всегда боялись слабости и в созидании, и в страдании. Вы, вероятно, слышали, что сербы — песенный народ. Это правда. Порабощенные сербы должны были петь, чтобы тем самым претворить ужасную явь в сон. Это придавало им сил и позволяло выдержать муки рабства. Это делало их сильными и в страдании, и в созидании. Я не принадлежу к сторонникам Дарвина, но полагаю, что большую часть его теории можно подтвердить именно нашей сербской историей. Наш песенный талант был затаен в счастливые и славные времена нашей державы до косовской трагедии. Когда мы были свободны, мы мало пели. Только во времена турецкого рабства наш песенный талант развился блистательно и щедро. С горестными вздохами пришло и пение. И только через развитый дар песни мы нашли в себе силы пережить нечеловеческие муки, распятие и унижение души и тела на протяжении 5 столетий. Мы мечтали и пели, пели и мечтали. И чем больше мы пели и мечтали, уродливая явь все дальше бежала от нас. Как некий зверек, который спит всю зиму и видит во сне 2 лета, прошлое и будущее, так и мы, сербы, жили во времена холодной мрачной зимы рабства, но грезили о 2 летах, о лете прошлой славы и лете будущей свободы. И вот именно сейчас, когда вы думаете, что я удалился от темы, я на правильном пути, чтобы объяснить вам, как присущая нам особенность стала причиной нашей трагедии сегодня, в нынешнее время. И после нашего частичного освобождения 100 лет назад мы все еще продолжали петь и мечтать. Мы не имели настоящего понятия о реальности. Будучи поэтами и мечтателями, мы не могли тотчас стать истинными политиками и практичными организаторами государства, как и птица, прилетевшая из пустыни в лес, не может в одночасье сменить свое серое оперение на зеленое. Искусство рекламы. Огромная наша эмоциональность, подогретая длительными страданиями, была весьма подходящей особенностью для реальной политики. Во всякое событие мы вносили столько сердца, сколько и разума, или даже больше сердца, чем разума. Мы не умели руководствоваться в политике теми методами и правилами, по которым играют остальные народы холодного ума в погоне, добыче, потерях и новой добыче. Один мой английский друг как-то спросил меня: «Отчего вы, сербы, не оповещали английскую общественность о себе, как уже долгие годы делают болгары? Почему ничего не писали и не говорили о себе, не описывали жизнь своего народа, тем самым приобретая друзей и сторонников, готовых бороться за ваши права?» Я на этот вопрос ответил просто: «Да потому что не могли». Да, действительно, мы не могли, ведь мы некий скорбный, смиренный и осмотрительный народ. Мы далеки от того, чтобы кому-то навязываться. Мы слишком горды своим великим прошлым, нашими великими героями и их бессмертными делами, чтобы смотреть на политику как на балансирование, как на какую-то искусную игру. Болгары тут имеют преимущество, или, на наш взгляд, помеху. Они получили свободу не своими силами и не имели королей, вышедших из своего народа. Их баловала, наставляла и выпистала Россия. И, как всякое избалованное дитя, они болтливы. Имея за последние 37 лет на королевском престоле австрийцев, болгары полностью приспособились к австрийскому способу мышления и в политике, и в делах. Россия дала болгарам только тело, а свой дух вдохнула в то тело Австрия. В политических играх короли всегда играли важную роль. Империалистическая Германия понимала это лучше, чем демократические страны Франции и Англии. Германия была убеждена, что лучше иметь одного короля немца, чем один дредноут на Ближнем Востоке. Мне кажется, что сегодня и Англия, и Франция убедились в том, что один немецкий король на Балканах, неважно, зовут его Фердинанд или как-то иначе, представляет собой более разрушительную силу, чем батареи гаубиц. Так вот, именно немецкие короли, наши соседи, и их ближайший друг и защитник, император из Вены, известный своей искусной политической игрой и мгновенным изменением настроения, своими дьявольскими обманами и интригами против Сербии, были в глазах нашего народа представителями европейской культуры. Глядя на этих немецких носителей культуры, наш народ разочаровался и почувствовал отвращение, замкнулся в себе и стал сдержанно относиться ко всем культурным народам Европы. Известно, что замкнутые скептики не расположены к дружбе. Немецкие короли наших соседей были для Западной Европы немецким «лассе-пассе», то есть «пройдет». Между тем, наши короли не были отпрысками правящих династий Европы. Они были выходцами из народа, почтенными сельскими тружениками, не имеющими родства и капиталов ни Сербии, а, следовательно, не имеющими влияния на развитие политики. Это было нашим слабым звеном в мировой политической игре. И все-таки мы полагали, что здоровее и лучше иметь короля из своего народа. Несомненно, это были прекрасные грезы, приведшие нас на путь великих испытаний. Может, вы читали, что недавно кайзер попытался найти нового немецкого принца на сербский престол. Он всерьез готовится продолжать игру малыми народами и своими подданными. Между тем, немецкая игра больше не тайна, и кайзеру было бы лучше побеспокоиться о том, где он завтра разместит немецких беженцев с Ближнего Востока. Хорошие и плохие результаты фатализма. Кроме всего прочего, наше несчастье происходит отчасти и из-за нашего фатализма. Мы больше фаталисты, чем любой другой христианский народ. Наш фатализм можно объяснить только нашими страданиями. Страдания неминуемо делают человека фаталистом. Счастливый человек редко бывает фаталистом. Мы слишком много страдали на протяжении всей своей истории и от одержимых друзей, и от полудрузей. Полгода назад я был свидетелем одной скорбной сцены в небольшом городке в Сербии. Я видел, на больничной койке лежала сестра Милосердия, англичанка, заболевшая тифом. В изголовье ее кровати стояла старица-сербка и горько плакала. «Почему плачете?» — спросил я. «Как же не плакать, господин хороший?» — ответила старуха. «Она бедняжка. Пришла из далекого далека, чтобы пострадать, а может и умереть здесь. Зачем она пришла к нам, в страну страданий? Страдания предназначены нам, но не англичанам». Общее мнение в Сербии, что Господь нам, сербам, предназначил страдать больше, чем кому-либо другому. Поэтому вся наша философия основана на объяснении страдания. «На муках становятся героями», — гласит сербская пословица. Фатализм — как наркотик. Он помогает рабам выдержать муки, но мешает свободным людям созидать и добиваться успеха. Наш фатализм был нам другом во времена сербского рабства, но стал нашим врагом во время нашей новейшей истории. Фатализм вместе с нашей скорбью и поэтическим чувством, присущим сербам, поистину был необходим для свершения великих дел в тяжкие времена, однако весьма нежелателен и служит помехой для искусного ведения политики и дипломатии крошечной державы. Мы, сербы, с большим искусством поймаем льва, чем муху. В этом наша сила, но в то же время и наша слабость. Это комичная сторона нашей трагедии. В своем выдающемся исследовании «Смех в трагедии» господин Герберт Три доказал, насколько смех необходим для совершенства трагедии. «Сегодня, — сказал он, — только сила и шутка могут спасти нас от отчаяния и безумия. Счастливые люди, прогуливающиеся по Пикадилли, недавно пошутили насчет нашего сербского правительства. Мол, сербские власти сегодня скользят к эскадру». Здесь игра слов, аллитерация «скользят к эскадру», также и по-английски. Скадарское озеро находится между Черногорией и современной Албанией. Тогда это все была Турция. И вот сербская армия отступала, неся тяжелые, огромные потери, отступала от австрийских войск через всю Сербию, через Албанию, вплоть до Скадры и до Греции. И в этом была самая главная трагедия сербского народа во время Первой мировой войны. Огромные потери, причем большинство понесло сербское мирное население, которое шло обозом за солдатами. Погибло гораздо больше гражданского населения, но и армия потерпела страшные человеческие убытки, то есть в человеческой силе. Но, тем не менее, потом, оправившись в Греции, отдохнув, с новыми силами ринулась освобождать свои сербские земли от захватчиков. Горький смех, но все-таки надежда. Смех – самое возвышенное движение души после мук трагедии. Даже Иисус Христос усмехнулся во время гонений и страданий Гефсимании, увидев множество воинов с мечами и палками, собиравшимися схватить его. «Пришли, как против вора или разбойника», — сказал он. Горький смех трагедии делает ее еще ужаснее. Мы, сербы, сегодня усмехаемся нашей старой знакомой, смерти, пожинающей сейчас богатую жатву серпом кайзера точно так же, как 100 лет назад пожинала мечом султана. И мы с усмешкой спрашиваем, в самом деле, где же прогресс? Император-христианин вершит сегодня то, что султан-мусульманин творил за 1500 лет до него. Где прогресс? С усмешкой видим, как ширится албанская Голгофа, захватывая всю Сербию целиком. Мы смеемся сквозь слезы и недоуменно вопрошаем. Неужели это возможно, что мы пропадаем и исчезаем именно сегодня, именно в тот великий миг истории, когда нашими союзниками являются Великая Россия, Англия и Франция? Смеясь, мы спрашиваем, чем же наше время лучше эпохи Навуходоносора, великого бога Вала из Вавилона? И все же мы не теряем надежды. Мы боремся за свободу и правду. Наша борьба за такие идеалы могла бы быть абсолютно безуспешной, только в том случае, если бы не было Бога. Но Бог есть, и вся Сербия верует в Бога. Наша борьба не может пропасть без следа, как и наш Бог, не привидение. И пока я выступаю здесь пред вами, смерть безостановочно вершит свое дело в Сербии, устилая Сербию горами трупов, превращая ее в единое бескрайнее кладбище. Сегодня Сербия напоминает огромное кладбище, в тиши которого воют гиены. Но все-таки последний акт великой трагедии — не смерть, но воскресение. Я не верю, что Сербия окончательно погибнет. Однако, если бы это все же произошло, хотя бы на короткое время, я на святой могиле моей родины-мученицы написал бы такую эпитафию: «Здесь лежит верный друг Англии». Произнесено в Лондоне в 1916 году иеромонахом Николаем Велимировичем. Перевела преснопоминаемая Наталья Феофанова. Здесь необходимо добавить несколько слов. Как я сказала, владыка Николай в это время являлся гражданским послом, общественным послом сербского правительства и сербской церкви в Англии, рассказывая англичанам о трагедии Сербии. Конечно, он должен был настроить народ Великобритании более уделять внимание Сербскому фронту, Балканскому фронту, в то время как действительно Сербия переживала свою так называемую албанскую Голгофу. Двигалась через всю Сербию, через Албанию, к острову Корфу, Греции, где нашла приют. Но нужно вспомнить, что, несмотря на то, что в то время иеромонах Николай Велимирович уповал на помощь Англии, необходимо помнить, что реальную помощь Сербии чуть позже все-таки оказала Россия, а не Англия. Когда сербские измученные войска, потеряв большую часть своих солдат, обозы, огромное количество гражданского населения, которое двигалось вслед за войском, прибыли в Грецию, в соответствии с договоренностями, союзники должны были послать флот, чтобы перевести в Салоники и на Корфу эти войска сербов. Но союзники решили, видимо, сэкономить и стали отказываться от обещанного. И наш государь Николай должен был послать ультиматум союзникам, что если сербские войска не будут срочно эвакуированы морским путем, то он выходит из войны и заключает сепаратный мир с Германией. И только это подействовало. И действительно, после этого были присланы корабли, и сербские измученные воины были эвакуированы в Салоники. Предлагаем вам послушать песню того времени «Кречеса ладжа французка». Это перевод «Движется корабль французский», как раз о том, как французские корабли перевозили сербские войска. Море Средиземное в этих краях стало так называемой «голубой гробницей», потому что очень многие воины умирали уже и в дороге на этих судах, и их опускали в море, и там погребены были тысячи сербских воинов времен Великой войны 1914-1918 годов. У микрофона была Мария Мелькова из Русско-сербского братства святых царя Николая и владыки Николая. Благодарим вас за внимание.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества – лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете отправить нам пожертвование через платежный терминал Сбербанка в любом отделении Сбербанка России. Чтобы сделать пожертвование, нужно в главном меню терминала выбрать раздел «Платежи». На странице «Платежи и переводы» найдите надпись «Благотворительные фонды и другие социальные и общественные организации» и нажмите на нее. Затем выберите раздел «Благотворительные фонды». Православное братство «Радонеж» находится на третьей странице этого раздела. Выбирать страницы можно с помощью стрелок, расположенных по краям экрана. Выберите «Православное братство Радонеж» и введите назначение платежа «Добровольное пожертвование». Далее, следуя указаниям терминала, сделайте пожертвование. В случае затруднений обращайтесь за помощью к дежурным в зале. Спаси вас, Господь!